Да. Большая тренировочная выборка, на которой расставлена аккуратно множество точек. Причем все точки пронумерованы, значит, соответствуют друг другу на разных изображениях. То есть точки с номером 1 соответствуют левому уголку левого глаза и так далее. Какие это могут быть точки? Чаще всего выбираются точки на контурах, которые заметны. То есть это могут быть разные уголки, типа тех же самых уголков глаз, Т-образные пересечения краев, вот как вот, вот эта точка, разные легко различимые биологические особенности, отдельные контура, и дополнительные точки вдоль границ. Понятно, что если бы мы брали только яркие точки вроде Т-образных уголков, точек было бы мало, а контура у нас длинные. Поэтому точек было бы недостаточно для нормального детального моделирования контуров, и поэтому мы добавляем другие точки на контурах. Вот мы берем кучу изображений, например, изображение томограмм мозга, и выделяем на них некоторые структуры в виде набора точек. Из координат этих точек мы составляем вектор. В нашем случае точек, значит, получаем вектора длины 2m, x, y1 и так далее. И теперь мы как-то хотим для них построить вероятностную модель формы. Для этого нам нужно как-то определить, что такое форма. Вот автор этих активных методов воспользовался таким неформальным определением, что форма — это нечто, это некая геометрическая информация, которая сохраняется, если мы не будем знать ничего ни о положении, ни о масштабе, ни о повороте. То есть, вот, если смотря на эти два прямоугольника, мы знаем, что это объекты одной и той же формы. Вот это объекты уже другой формы, у них разные пропорции. Более четкое определение — форма — это геометрическая информация, вариантность определенного класса преобразования. Чаще всего рассматривается там липидово преобразование, сдвиг поворота, подобие, сдвиг поворота масштаба и афинное преобразование, более общее линейное преобразование. Вот эти фигуры будут иметь одну и ту же форму, если мы будем использовать разные виды преобразования. Вот эти фигуры будут иметь одну и ту же форму, только если мы рассматриваем, точнее, если мы рассматриваем все виды преобразования. Вот эти будут иметь одну и ту же форму для эквилибриума и преобразования подобия, а эти для всех, включая финные преобразования. Хорошо, теперь у нас есть куча размеченных примеров. Нужно их как-то совместить друг с другом, потому что они могут в пространстве видеться разбросаны как угодно. Для того, чтобы построить вероятностную модель, нам вот нужно всех постараться наложить друг на друга. Вот, собственно, это наложение друг на друга получило название Прокрустов анализ по названию Прокрустова ложа, куда помещались люди в единой форме. После того, как мы все изображения совместили, они получились примерно одного и того же размера и ориентации, тогда уже можем мы построить вероятностную модель в виде, например, многомерного нормального распределения, или иногда используется смесь нормальных распределений, более сложные модели используются очень редко. Если у нас есть всего два примера, совместить их достаточно просто. Нам нужно найти такие параметры преобразования t, такие, чтобы минимизировать расстояние между вектором x1 модели 1 и x2 преобразованной второй модели. В результате такого преобразования мы хотим, чтобы центры масс этих множеств точек были одинаковы, и у фигуры был примерно одинаковый размер и ориентация. Задачка становится немного сложнее, когда у нас m-форм, потому что мы не знаем их общий центр и не знаем никакой средней формы, потому что все модели разной ориентации, разного размера. Поэтому нам нужно найти для каждого примера свое преобразование, такое, что будет минимизироваться вот такая сумма расстояния между некой усредненной моделью m от всех преобразованных и исходными моделями. Для этого...
Шазон, а какой модуль m равно единице?
Просто нормализация.
Хорошо.
Ну а, соответственно, вектор средней модели. Вот у нас получается некая усредненная модель, и мы говорим, что вектор соответствующей средней модели длины 1. Ну вот у нас вот у нас получается. Мы все модели кодируются векторами, мы находим некоторый средний вектор, и его длину ставим в единичку. Собственно, это не столь важно, нужно просто какой-то один и тот же размер сделать. алгоритм получается алгоритм, который чаще всего используется для приведения всех моделей, это достаточно простой итеративный. Мы назначаем среднюю модель первую, выравниваем все примеры относительно первых, нормализуем первую модель, затем пересчитываем среднее и повторяем до тех пор, пока не сойдемся. Главная задачка здесь, как вычислить преобразование Т, но вычисление при там, евклидово активного и прочих преобразований при наличии соответствия задача достаточно тривиальная. Вот как это выглядит графически. Вот у нас имеется куча моделей невыровненных друг относительно друга. Видно, что это еще хороший случай, когда они более-менее не накладываются друг на друга. Вот они выровнены с точностью с использованием преобразования переноса, и здесь они выровнены с использованием преобразования подобия. Видно, что разброс точек вокруг наших метод стал совсем маленьким. Дальше мы уже можем построить нашу модель. И вот тут мы приходим к материалу предыдущей лекции. У нас имеется некоторое множество примеров, которые как-то распределены в пространстве форм. Мы строим параметрическую модель, например, построим с помощью, как раз представив в виде некой усредненной модели и набора параметров, помноженных на матрицу, в которой записан некий базис нашей параметрической модели. Нам предпочтительнее использовать такую параметрическую форму, так как варьируя параметры, мы затем можем строить разнообразные модели. Проблема тут в том, что точек на нашей модели может быть очень много. Сотни, может быть тысячи, в зависимости от сложности модели. Таким большим количеством параметров описывать модель очень неудобно. Нам бы хотелось сократить количество этих параметров, насколько это возможно. И вот тут нам помогает тот факт, что координаты этих точек и распределение координат скоррелированы друг с другом. То есть в иллюстративном примере, например, данные точки лежат напрямую. Соответственно, по прошлой лекции мы помним, что мы можем применить метод главных компонентов, который, вычислив собственные вектора матрицы ковариации, мы построим доминантное направление распределения. Собственное значение будет отвечать дисперсия в то же распределение. Мы будем знать, что наибольшая вариабельность, наибольшие отличия даются при сдвиге вдоль основного доминантного направления по оси. Теперь, это повторение того, что было в предыдущей лекции, если мы вычислили матрицу собственных векторов, мы из нее все собственные вектора, они автономированы, представляют собой базис линейного пространства. И, соответственно, для того, чтобы вычислить параметры модели по набору по вектору x, нам достаточно по такой простой формуле взять обратную матрицу P, что здесь просто транспонировано, и домножить на отклонение вектора x от усредненной модели. И получим набор параметров B. И как мы знаем, что если значение координат точек действительно скоррелировано, то найдется, пусть у нас размерность пространства n, если у нас действительно есть корреляция между параметрами точек, то после применения метода главных компонентов найдется такое значение t, для которого большинство параметров бета, соответствующие векторам с наименьшими собственными значениями, будут приблизительно равны нулю. То есть, в принципе, мы можем не использовать все n собственных векторов, а ограничиться некоторым их подмножеством t. То есть представить, описать нашу модель меньшим набором параметров, чего мы и хотели. Вот, собственно говоря, и все, что такое статистическая модель. Мы выровняли все наши примеры друг с другом, применили метод главных компонентов, построили параметрическую модель из тех собственных векторов и умеем по каждой новой модели вычислить ее набор параметров. Замечательно. Мы также можем сгенерировать любое множество форм, похожих на наши примеры, варьируя наши параметры. То, что я сказал. Вот типичный пример. Взяли руку, вручную разметили на ее контуре точки, Ключевые точки поставили на кончиках пальцев и в ложбинках между пальцами, остальные точки распределили равномерно по контуру. Применили метод главных компонентов, отобрали часть значений, и можно посмотреть, как варьируется форма при варьировании. Что-то один ролик не крутится. Как варьируется форма при варьировании главных параметров. В принципе, здесь должно быть... Что-то не тянет в воле к одному, не понятно почему. В общем, здесь должно быть видно, как пальцы полностью разделяются. Вот здесь видно, как на некоторых моделях часть пальцев смыкалась, это было бы реже так наблюдать. То же самое можно построить и для лиц. Я не знаю, почему первый ролик здесь всегда не крутится, но видно, что они как-то варьируют. И видно, что были некоторые примеры, в которых менялась ориентация, и ориентация головы как раз описалась вторым параметром модели. Здесь третий параметр, как оказалось, стал описывать в основном размер рта, и точнее пропорции рта относительно всего лица. Крылатчик вот или нет. А первая модель в основном показывает, видите, величину подбородка и относительно размер рта и положение рта относительно лица человека. Еще несколько примеров. Это вот структуры мозга выделенные, и их варьирование, но здесь совершенно непонятно, за что именно отвечает каждый параметр, но...
Это нам непонятно.
Да.
Биологам может быть и понятно.
Что?
Биологам может быть и понятно.
Биологам может быть понятно, за что они отвечают, но вот видно, здесь какие-то сильно меняются пропорции. То есть вот эти некоторые структуры, они могут существенно увеличиваться. Что? Нет, ничего интересного снят. Вот это первые два главных компонента для тренированного сустава. Видно, что в большинстве снимков главное отличие были в ориентации сустава относительно показывали скорее пропорции. Есть какие-то разбитки. Есть еще несколько примеров. Позвоночник на рентгене сбоку. Я так думаю, вот это правильная форма, а дальше не очень. Метод глаз. Статистическая модель.
Это метод, нет.
Сейчас. Предыдущий не работает. Она тоже должна крутиться. Меняться. Это уже трехмерная модель. Точно так же, как мы делали для двухмерного случая, мы можем сделать для трехмерного. Только в этом случае у нас будет вектор длины не n, а 3n.
А как вы будете задавать его контур трехмерного пространства?
Поверхность будем задавать. Или набор ключевых точек.
Окей. Да? Точки упорядочные.
Причем точки упорядочные. Застрелиться можно. Собственно говоря, так авторы и думали, поэтому если для лиц они размечали сотни лиц, то здесь их хватило 18 примеров. В данном случае крысиная почка, поэтому я всех не уверен, это были живые крысы или мертвые, но думаю, что скорее всего живые. Тоже может быть. Но я думаю, деформации почки были слишком сильные при разрезе. Поэтому, скорее всего, это томография. На самом деле, почка здесь должна вот так вот двигаться. И вот хорошо знакомая нам модель гиппокампа. Нам хорошо знакомая. Кто людей не знакомо. Те, кто не помнят эту структуру, могут запомнить, что гиппокамп — это область мозга, которая отвечает за преобразование новой информации в память. И в ней, соответственно, происходит перераспределение памяти в разные отделы и ресурсы. Долгосрочное запоминание.
Так же там два в каждом полушарии.
Нет, это вот такая вот вывернутая колбаса, она там внизу проходит, как она выворачивает. Соответственно, одна часть проходит в одно полушарие, другое проходит в
другое. Мы режем вот так.
Я думаю, да. Я думаю, вот физиономия где-то вот тут. Вот так, если смотреть на лицо, то мы смотрим на другого, на субъекта. Она думает, что это похожа на крысу, мне так кажется. Хотя у человека более сложный ролик. Вот. Хорошо, замечательно. Мы построили специфические модели, вероятностные модели формы. Теперь мы можем, в принципе, варьируя параметры, генерировать произвольные модели, которые, тем не менее, по форме будут соответствовать имеющимся примерам. Теперь бы нам как-нибудь хотелось бы использовать эти модели для анализа изображений. Для анализа изображений автором активных моделей, Тимом Кутцем, который работает, по-моему, в Манчестере. Он в Манчестере. В 1991 году был предложен метод активной модели формы, который, по сути, есть некий итеративный метод сопоставления модели изображений. Изначально он его применял в основном для медицинских изображений. Поэтому у нас изображение обычно в градациях серого, очень мутно и зашумленно, там видны некоторые контура, как были показаны нам. У нас имеется статистическая модель формы. Мы хотим найти, выделить на изображении некий объект, заданный интересующей нас моделью. То есть фактически мы хотим оценить параметры нашей модели наилучшим образом соответствующие изображению. Как это сделать? Во-первых, вспомним, что для того, чтобы что-то подгонять, нам необходимо найти глобальное преобразование из систем координат нашей модели в координаты изображения. То есть опять применить некоторое преобразование Т, чаще всего эвклидово или эвклидово. Допустим, мы нашли некоторое начальное приближение. Как именно находится начальное приближение глобального преобразования, в методе активных моделей не рассматривается. Как-то мы нашли. В некоторых случаях достаточно бывает некоторого усредненного положения. Например, если у нас имеется томограмма мозга, то значит у нас мозг располагается примерно в центре изображения, и мы знаем, где примерно должны быть наши структуры, и туда помещаем среднюю модель. Если мы рассматриваем лицо человека, то мы вначале применяем какой-нибудь метод поиска лица, например, метод Фила Джонса, находим лицо и говорим, что наши метки должны быть где-то внутри ограничивающего прямоугольника соответствующего лица. Вот. Допустим, мы наложили нашу среднюю модель на изображение. Она изображению не соответствует. Нам нужно ее подогнать. Для подгонки используется локальный метод, то есть отдельно рассматривается каждая ключевая точка. К каждой ключевой точке получится контура модели, строится перпендикуляр и ищется какая-то точка, которая должна лучше соответствовать модели. Если, поскольку мы работаем с серыми изображениями типа изображения мозга, мы пытаемся выделить контур некого интересующего нас объекта. Значит, точка на самом деле должна лежать на контуре. Значит, мы будем работать с краями на изображении и находить вдоль нормальной ключевой точки модели самый сильный контур. Либо самый сильный контур, либо по каким-то признакам другую точку, удовлетворяющую некоторые отдельно оцененные вероятностные модели.
Под самым сильным контуром не имеется в виду деперепад?
Деперепад на больше яркости.
А штрафуется при этом удаление от зеленой точки?
Базовый метод ничего не штрафуется. Он абсолютно в этом отношении не работает. То есть изначальный метод, который был предложен, абсолютно не работает. Там нет никаких штрафов, там требовалось просто уточнение.
А вот уже если эта точка является узлом Т-образной уголка, то как нормально строится?
Первый метод с этим не очень справляться. Так сказать, это должно быть очень соответствующей структуре, контура, в которой есть Т-образ. Для этого мы могли, в принципе, вычислять некоторую вероятностную модель профиля, о чем я скажу чуть дальше. Это оставлено для дополнительно, коллеги, кто забыл, как вычисляется касательная контура заданного набора точек, чтобы понял. Отдельно нужно заметить, что поскольку изображение дискретной природы, мы сталкиваемся с проблемами передискретизации, нам нужно интерполировать значение интенсивности вдоль контура в новых точках. В принципе, исходный алгоритм активных контуров требует проверки всех точек, лежащих на кратном расстоянии вдоль профиля от угловой точки текущего контура. То есть нам приходится интерполировать каким-то методом, чаще всего используется что-то простое, типа билинейной интерполяции, в новых точках. Поскольку исходное изображение чаще всего сильно зашумленное, чтобы хоть как-то побороться с шумом, часто еще добавляется интерполяция по соседним точкам. То есть строится перпендикулярно профилю, и значение, например, силы края интерполируется между тремя значениями. На профиле и на некотором расстоянии от перпендикулярного профиля. Собственно говоря, задачу поиска можно... Задача поиска одномерная, строится, у нас имеется профиль интенсивности вдоль нормали, мы считаем градиент, и в качестве самого сильного края берем точку с наибольшим градиентом. Иногда это не так. Например, при анализе мазков авторы столкнулись с проблемой, что на изображениях есть гораздо более сильные края, причем недалеко от интересующих авторов точек, которые, тем не менее, не лежат на искомых контурах. Вот, например, если мы хотим выделить вот эти слабые структуры внутри мозга, а рядом есть граница мозга на томограмме, которая очень, это на самом деле это кость, которая очень яркая. Соответственно, если мы будем искать самый сильный край, то мы обязательно сойдемся не туда, что видно на профиле. Поэтому авторы для этого предложили строить вероятностную модель контура. То есть смоделировать локальную структуру изображения в ключевых точках нашей формы на всех примерах. Как это делать? Достаточно просто. Собирается выборка интенсивности вдоль каждой точки, вдоль каждого профиля, нормализуется освещенность, и по тренировочной выборке оценивается вероятностная модель силы градиента, значение градиента в искомых точках. Вот, собственно, этот алгоритм и есть. После чего на каждой итерации, для каждой ключевой точки, опять же, мы строим одномерный график интенсивности, вычисляем градиенты, но уже находим точку с максимальным правдоподобием, с учетом построенной локальной модели.
Построенную модель мы строим отдельно для каждой точки, отдельно для каждого изображения?
Да, еще хуже. Как вот, не просто для отдельно для каждого изображения, поскольку точек у нас много, изображений разные, мы еще работаем с пирамидой изображений. И локальную модель мы будем оценивать для каждой точки, каждой модели, каждого уровня разрешения.
Ну, то есть, по сути, мы устанавливаем одномерную плотность.
Да. Да. Мы устанавливаем одномерную плотность и ищем.
А что значит дальше находим наиболее, как ты сказал, правдоподобную модель? Правдоподобную точку?
Ну да, если мы строим распределение сил краев в искомых точках по тренировочной выборке, которая может отличаться от самого сильного градиента. И, соответственно, на нашем профиле мы ищем...
Как же это будет отличаться от самой сильной точки, если мы выбираем модель, которая как раз для данного конкретного изображения, для данной конкретной точки. Если для данной конкретной точки, среди всего возможных снимков, вот есть один, на котором мы определяем самый сильный.
Нет, не самый сильный. Если у нас тренировочный выбор, то все знаем. Вот у нас, соответственно, мы строим кучу профилей для тех же самых наших монголов. У нас вот, так, вот такая вот картина. Вот там. Традиционно, там вот здесь чуть сильнее, а теперь чуть слабее. Мы знаем, что вот это правильно. И вот мы строим, мы берем значение градиента в искомых точках, они будут немножко разные, если мы устроим вот здесь вот подумать, мы оцениваем вероятность, что модель силы градиента в истинных положениях нужные нам точки, которые могут не соответствовать самым сильным градиентам.
То есть все постепенно строим вероятность модель для каждой точки, но по всем изображениям тренировочных
данных. Да. Соответственно, алгоритм получается такой, что инициализируя модель формы, накладывая на изображение, ищем первое глобальное преобразование. Для каждой точки на контуре мы локально уточняем ее положение, затем пересчитываем наше глобальное преобразование и получаем новый набор параметров B. Проблема, часть проблемы в том, что нам одновременно нужно находить преобразование и параметр B. Для этого можно использовать либо какой-нибудь метод оптимизации сложный, либо можно просто разбить на два шага и отдельно оценивать в начале преобразования, отдельно оценивать параметры и потом менять. На первом по доступности мы будем фиксировать наши параметры, находим преобразование, затем фиксируем преобразование, находим параметры. И так сходимся. При этом мы можем либо задавать жесткие ограничения на нашу вероятностную модель, так как я показал, мы построили вероятностную модель, и мы можем сказать, что все модели, для которых параметры B попадают в интервал плюс-минус 3 корня квадратных из собственного значения, то есть 3 стандартных отклонений, это наиболее вероятная модель. Поэтому мы можем либо требовать, минимизировать с учетом этих жестких ограничений, то есть требовать, чтобы параметры B жестко попадали в тройное стандартное отклонение, либо мы можем добавить в виде некого регуляризирующего термина. И опять направить метод оптимизации. Но, кстати, в последнее время чаще всего используется вот такой жесткий простой метод. Берется как точного решения не будет, находится тут приближенный. После чего повторяется следующая итерация, так исходящая. То есть мы наложили модель, уточнили все точки, пересчитали преобразование и параметры B.
За вот. Этой квадратной мы не смотрим. То есть мы тут совсем не попали, когда то есть, да. Только вверх вниз, и при наложении неадекватной формы у нас нет возможности понять,
нет. У таких моделей нет, потому что мы точно не знаем. Мы можем только сказать, что модель получилась неадекватной, в принципе. Метод там расходится, мы ушли далеко от начального приближения. Ушли далеко от начального приближения, это плохо. Для обработки медицинских изображений это не так плохо. Ну, то, что я уже рассказал, что на самом деле для скорости и для повышения точности работы, а также для того, чтобы учитывать достаточно большие отклонения, мы работаем с пирамидой изображений. Строим несколько уровней меньшего разрешения, работаем вначале на низком разрешении, затем используем полученное значение как начальное приближение на следующем уровне и так спускаемся до самого исходного разрешения. И вот пример, я не знаю, видно ли хорошо здесь. Вот пример, как этот метод работает на обработке рентгеновских снимков. Вот здесь красный контур, потом. И вот двигается и точно выделяет ветрости. А вот так работает позвоночник. Видно, что начальное приближение выбралось достаточно точно. В принципе, рядом нет других видимых объектов, в котором такая структура такой сложной формы бы сошлась. Но тем не менее, для многих медицинских задач такой области сходимости метода вполне достаточно. И пару слов, как этот метод применяется для поиска черт лица. В данном случае понятно, при работе с лицом понятно, что на лице у нас не так много сильных контуров, в котором хорошо бы сходиться. Поэтому нам требуется локально уточнить точки каким-то другим способом. И оказалось, что при использовании таких вероятностных моделей можно использовать достаточно простые детекторы точек. Например, мы можем построить выборку всевозможных окрестностей для каждой точки и построить, усреднив шаблон поиска для ключевой точки. Для всех. Да. Такой, такие усредненные ключевые точки. Ну и для всех ключевых точек на нашей модели мы считаем усредненные шаблоны и будем искать на изображении, то есть проходимся шаблоном, считаем отклики и будем оптимизировать следующую функцию. Мы будем оптимизировать сумму откликов от текущих положений точек при условии, что параметры модели попадают в диапазон допустимых изменений. Если параметры выпадают за допустимый диапазон, функция 0, и натравливаем какой-нибудь алгоритм оптимизации. При этом авторы говорят, что даже такое простое использование вероятностной модели форма значительно увеличивает точность поиска черт лица по сравнению, например, с прямым применением метода Бьёва-Джонса для поиска черт лица внутри даже найденной области лица. Соответственно, если мы хотим применить его жестко, мы просто будем калибровать выход классификатора так, чтобы он давал нам некоторую вероятность того, что данная точка является исходной ключевой, и мы будем ее использовать вместо вот этого вот.
А каким образом писать шаблон?
Ну, мы просто накладываем шаблон изображения и считаем, например, корреляцию. Вот есть отклик. Или не корреляцию, а там нормализованность и микрократичное отклонение. То есть простейшим способом. И авторы, некий парадокс лекции в том, что вот этот метод описан в 2004 году. Метод активной внешности, который описан дальше, более сложный, он придуман в 1998 году, и авторы спустя 6 лет сказали, что он работает гораздо хуже, чем достаточно простые методы активной формы с использованием детекторов ключевых точек.
А если вместо детекторов, вместо этих шаблонов исходит обычный голос?
Получается еще лучше.
Лучше.
Да. Авторы, собственно говоря, вот эти картинки взяты из статьи, где авторы сравнивают, как работает метод активных моделей формы при применении к простой корреляции по шаблону, применение детектора Чаплица Бьёва-Джонса и еще более сложно. Соответственно, в дальнейшем развитие этого подхода идет в основном по усовершенствованию детекторов ключевых точек и объединению в единую вероятностную модель параметров формы и откликов метода и оптимизации параметров уже общей вероятностной модели. Или альтернативный подход – создание нескольких вероятностных моделей, подгонка каждой и выбор оптимальный. Например, вместо таких шаблонов мы можем провести кластеризацию лиц на несколько групп и затем для каждого изображения находить ближайший к нему шаблон, например, считать отклики не для одного шаблона, а для нескольких ближайших из тренировочных выборов. И затем брать наилучшие. Главными недостатками активных моделей формы является то, что, во-первых, изображение используется только частично, очень маленькая доля информации используется в изображении. А также требуется очень хорошая разметка исходных данных. А также локальные модели каждой точки рассматриваются независимо друг от друга. Проблема построения разметки на...
Я это слайд скажу. А как здесь переключить? А, вот. Шифт F5. Блин, Shift F5, я знаю, мне нужно проехать. А, все нормально.
Проблема в том, что нам необходимо, главная проблема подметода в том, что нам необходимо задавать соответствие между большим количеством точек на большой выборке. При этом человек невольно ставит точки разумно. Как я сказал, на руке, например, мы ставим точки на кончиках пальцев и в ложбинках, а затем остальные равномерно распределяем. Если же применять простые методы автоматического соответствия, то установить соответствие между точками на контурах оказывается очень сложно. А метод
сейчас вот будет слайд, и после него должен быть перерыв. Потому что группу следующий слайд показывать после перерыва. Я не знаю, что происходит.
Вот здесь. Слайд, а все должно быть две картинки. Сравнение, как работает метод построения вероятностных моделей в том случае, когда точки заданы вручную, когда они заданы равномерно по контуру.
Он может быть смешной. Что у него получилось? Нет. Все. Перерыв. Все. Вот теперь следующий. Это будет на следующий. Через 5 минут. Кого? Да, можно. Сейчас, я сразу попал. О. Ну, запускайся. Ну, в общем, он не хочет показывать видеоролики. Может, они отдельно как-нибудь покажутся? Нет, не покажутся. Ну, они ниже показывались, я же проверял на ноутбуке, правда не на этом. Не, ну я сказал перерыв. В принципе, сейчас тут перерыв. Да, я пробую. Что? Видимо, у нас судьба какая-то.
Поэтому он закрывает.
Ты хочешь взять свою ногу и поменять?
Так и сделано. Поэтому она закрывает PowerPoint. Развести не может.
Я понимаю, да, наверное.
И в этом дело. Ты скинул мне эти файлы? Просто еще дома заодно отлажу. В Авине показывают.
Да. Ну вот, собственно, лежат.
Ну да, я специально делаю. Давай переключим ноутбук.
Сейчас я отключу, тогда идти.
На Цена.
Где тут извлечение?
Нет, она уже.
Я просто не то, чтобы я
расставил, а то, что я не могу. Нет, это мы там.
что мы еще не делаем. Вы считаете уже слово.
Сейчас у нас самих по активным моделям
что-то. Ну вот сейчас у нас как раз студент. Данила. Как раз боты. Чем мы надеемся? Союзство, по крайней мере, для лиц для начала. А затем, может быть, и на чуть-чуть. Я думаю, что как раз биологических вещах это точно потребуется.
Распознавание есть?
Да, поиск черт лица. Потому что, судя по всему, все основные алгоритмы поиска черт лица, они опираются так или иначе на... Да.
Там тоже был очень похожий метод, там в институте поиска тела. У них была большая база. Да,
реально. Я составлял рассказ про ИСИ.
Да?
Да. Ну потому что это хайлайт, оно даже КПД в том числе.
Да? Не, ну это, конечно, одно название.
И вот, кстати, потом, по-моему, в каких-то журналах я встречал вот про этот, то, что Алёша Ефович рассказывал, про систему позиционирования фото. Тоже сказали, что это реально круто, и оказалось, что там по времени...
Это не помню. Это была похожая статья на
психиатрию. Ну да.
Я думаю, они всегда со статьей продолжали друг друга.
Они так и получаются.
Они так, знаешь, вот они приезжали и говорят, ну, это отвечает от нашей точки с таким из тебя, чем ты тем. Как бы все с таким слушают, да, понятно.
Это отвечает то, что вы считаете ничем.
Так нельзя сказать.
Да, а я же говорю, но мы давали нового автора. Не знаю, что я сказать.
Рецензенты – наши друзья. Они я думаю, что те, кто слышали, например, статью Эфроша на CVPR, а потом рецензировали ее, следующий вариант, они-то знали, что это статья Эфроша. И хрен они ее не пропустят.
Наши слушатели,
что мы взяли автора. Мне кажется, это много
что нам такого
подложить?
Он как раз по длине подходит.
картинки не очень натуральны, потому что должны изменяться на лице тени, а они никак не учитываются. Вот так будет меняться изображение лица с наложенной усредненной текстурой при изменении главных компонентов формы. Уже получается достаточно реалистичная анимация. Сразу становится понятно, что если мы будем варьировать параметры, мы сможем и запишем набор параметров основных моделей, то мы сможем моделировать анимацию на лице. Но видно на самом деле, что эти изображения не очень реалистичны, и нереалистичны они потому, что изменение формы и текстуры на лице обычно коррелируют друг с другом, поскольку при изменении, например, когда человек улыбается, изменяется расположение теней на лице, текстура тоже как-то меняется, синхронно с изменениями формы лица. Поэтому понятно, что нужно это моделировать одновременно. Иллюстрация на двухмерной картинке, если мы пытаемся моделировать некоторые наши параметры независимо, у нас получается повышение, когда в то же время, если они меняются синхронно, у нас обычно получается эллипс. И, соответственно, естественным шагом будет, раз мы уже применили метод главных компонентов отдельно к вектору формы и отдельно к вектору текстуры, теперь мы применим метод главных компонентов к объединенному вектору параметров текстуры и параметров формы. Соответственно, для каждого имеющегося у нас примера мы посчитаем параметры формы, параметры текстуры, конкатенируем вектора, применим полученный вектором метод главных компонентов и получим матрицу из основных главных компонентов U, которые отвечают за синхронное изменение и формы, и текстуры.
А
вот там матрица W. Да. Вот матрица W я человек ставить не стал. Потому что это более сложно и не хотел вставлять дополнительные формы. Но смысл в том, что в весах. V это веса, заданные на форму. Потому что вообще-то вектора параметра B и параметр S это параметры разной природы. И понятно, что изменение формы как-то приводит к изменению текстуры, но то, что этот вклад одинаковый, совершенно не очевидно. То есть если мы на единицу изменяем какой-то параметр формы, как изменится при этом, должны измениться вклад в общее изображение. Поэтому на самом деле параметр V вычисляется хитрым образом. Мы варьируем отдельно параметры формы, смотрим, как при этом меняется текстура, и вот из этих соображений уже добавляем весовой коэффициент так, чтобы вклад в изменение всех параметров был по возможности одинаковым. Идея понятна?
Да.
Я покажу отдельный лист, где как именно это рассчитывается. Если это будет интересно. После чего у нас получается для модели мы вычисляем, для каждой модели мы можем вычислить набор общих параметров C, одновременно влияющих на изменение текстуры формы. И для лица это выглядит вот следующим образом. Здесь варьируется одновременно и форма, и текстура лица. Да, он поворачивается, меняется улыбка, и видно, тени меняются.
А сколько человека изображение каких людей?
Порядка 200 языках, так сказано.
То есть это и мужчины, и женщины?
Да, это усредненная модель. Мужчины и женщины. Соответственно, большой класс статей посвящен тому, что строится отдельно там модели мужчин, отдельно модели женщин. Можно попытаться оценить, какая модель наилучшим образом подходит к мужчине и женщине, и поэтому определить, какого пола данный субъект имеет. Ой, что получилось. При этом, оказывается, виден интересный факт, что изменения, связанное с изменением выражения лица, оказывается ортогональное изменение, собственно говоря, человека. То есть изменение при, например, улыбке для большинства людей одинаково, вне зависимости от того, кто этот конкретный человек. И некоторые главные компоненты, оказывается, соответствуют некоторым изменениям некоторых эмоций. Собственно говоря, на таком принципе и основана часть алгоритма по оценке эмоций. Они, мы просто применяем, подгоняем нашу активную модель внешности лица к изображению человека и оцениваем соответствующие параметры и соответствующих главных компонентов, на что это более похоже. Вот. Другие эмоции сложно меняются. От ужаса до отчаяния. То же самое можно сделать и для, например, структур мозга. Вот выделяется несколько структур, у них объединяется общий контур. Вот так меняется средняя текстура при изменении параметров формы. Так меняется текстура, так изменяется текстура при фиксированной форме. А вот так меняется объединенная модель. При этом изменяется и структура, и изменение пропорций в отдельных структурах, и одновременно изменение их линейных размеров и форм. Теперь точно так же, как и в методе активной формы, нам необходимо как-то подгонять полученную модель к изображению. Собственно говоря, здесь используется аналогичный итеративный алгоритм. Мы помещаем модель на изображение, измеряем отклонение, уточняем параметры модели по отклонению, повторяем эти два этапа до сходимости. Но вычисляются они более хитро, поскольку текстура изображения достаточно большая, там сотни и тысячи пикселей. И вычисление ошибки отклонения процесс достаточно трудоемкий. Поэтому хочется применить какой-нибудь трюк для того, чтобы сходилось все быстрее. Как авторы придумали это сделать? Пусть R от P это наша ошибка, которую будем измерять как отличие текущего изображения от изображения внутри формы с текущими параметрами, где P наши параметры. P включает в себя как параметры обобщенной модели внешности, так и параметры глобального преобразования. Например, сдвиг, масштаб и ориентация. Мы хотим максимизировать вероятность параметров по имеющимся отклонениям. По правилу Байеса расписать это можно вот следующим образом, но проблема в том, что обычно распределение вектор ошибки неизвестно, как, собственно говоря, неизвестно и распределение параметров самой модели.
Это гораздо критично. Да. Известно, какой ответ не страшно, поэтому если делаю ПФО,
да, это не говорит. Соответственно, традиционным образом берем алгоритм всего прочего, берем обратный алгоритм, мы хотим минимизировать функцию E от P. Вот такой минус алгоритм может вероятности этого. Если мы считаем, что ошибка распределена по нормальному закону, тогда с некоторой сигма r, тогда можно считать, что вероятность распределения ошибки от параметров пропорциональна экспоненте вот такой дроби традиционной, логарифм логарифмирования, вот получаем, что ошибка равна квадрату нашей ошибки изображения, деленному на удвоенную дисперсию, минус логарифм вероятности, логарифм правдоподобия имеющихся параметров, плюс некоторые константы. Если мы считаем, что значение всех параметров равновероятно, это некоторое приближение, поскольку это на самом деле не так, то нам достаточно минимизировать ошибку. Ошибку по параметрам P. Проблема в том, как эту ошибку минимизировать. Поскольку модель внешности состоит из большого количества параметров, обычно это порядок сотен, то оптимизировать по 100 параметров это дело очень сложно и трудно. Поэтому хотелось бы для real-time, для алгоритма, работающего в реальном времени, оптимизация по 100 параметрам, это не быстро. Поэтому хотим использовать какой-нибудь трюк для приближенного вычисления. Авторы подумали, что этот трюк может быть построен на том, что ошибка сопоставления изображений модели как-то соотносится с ошибкой в определении параметров. Поэтому что они попробовали сделать? Мы найдем зависимость между изменениями наших параметров и ошибкой от положения текущей модели на это изображение. Например, следующим образом. Мы для каждого имеющегося тренировочного примера ищем наилучший параметр P. Затем случайно смещаем параметр P на некоторое дельта P и замеряем ошибку отклонения. И с помощью регрессионного метода оцениваем линейную зависимость, как изменяются параметры нашей модели P при изменении ошибки.
Очень производный материал.
Да.
Может, они так что-то и делают? Дается что-то производное зависимость?
Фактически да. Но они ее оценивают, получается, по тренировочной выборке.
Но ты считаешь, что она постоянная?
Постоянная для всех будущих изображений, да. Да.
То есть это дефолтное занятие определенной линейной зависимости.
Да. И они для этого доказательства того, что эта гипотеза правдива, показывают строить графики предсказания изменения параметров вот таким методом против истинного изменения параметров и показывают, что если исходная модель наложена на изображение достаточно точно, то действительно существует линейная модель приближает это изменение с достаточной точностью. Для того, чтобы учитывать больше смещения, автор использует многомасштабный подход и для каждого масштаба тоже оценивают зависимость между отклонением модели от изображения и изменением параметров отдельно. После чего получается многомасштабный алгоритм поиска. Соответственно, мы вначале уточняем модель на самом грубом уровне, затем переходим на следующий и так далее. Вот общий алгоритм записывается следующим образом. Инициализируем модель, начинаем с низкого разрешения. На каждом уровне вначале измеряем ошибку F от текущих параметров P, оцениваем смещение по натренированной регрессии, уточняем параметры P и повторяем до тех пор, пока не сойдется. Вот примеры работы с алгоритмом. Естественно, видно, как накладываем немножко не там и постепенно переходим к более к самому исходному уровню детализации. Вот как этот алгоритм работает для подгонки структуры мозга. И вот пример работы с линиями, когда линии отображены. Авторы проверифицировали свой метод с помощью метода LeanOneOut, использовали всю выборку тренировки, кроме текущего примера, и проверяли, насколько точно сходятся их методы. И показали, что для большей части примеров ошибка сопоставления не превышает 1 пикселя. Ну, на части примеров ошибка получается больше. У метода есть один существенный недостаток, а именно тот, что он для оценки ошибки использует только область изображения внутри внешнего контура. Из-за этого иногда возникает ситуация, когда модель расширяется недостаточно. Например, при наложении такой модели для поиска структур мозга не учитывают попадающие, лежащие вне общего контура модели участки мозга, вот здесь. И модель сходится неправильно, недостаточно растет. Вот другой пример для поиска суставной головки. Вот такая получилась модель внешности суставной головки, и вот так она пишется. Собственно говоря, это и все. То есть имеется достаточно мощный инструмент интерпретации изображения, позволяющий строить вероятностные модели формы внешности, и с помощью этих моделей точно находить параметры модели на изображении при наличии хорошего начального понижения. Пользуются они весьма широко до сих пор в самых разных областях. В основном, правда, для биологических изображений, потому что они, с одной стороны, отличаются друг от друга, с другой стороны, топология не меняется. Все. Thank you.